Я работала во всех абсолютно средствах массовой информации. Я с 2014 года нахожусь в России в так называемых расстрельных списках врагов народа. Я понимала, что живая и на свободе, я сделаю гораздо больше для того, чтобы уничтожить врагов своего государства. Никого из нас не учили работать в военное время.
Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Сегодня мы пригласили к разговору независимую украинскую журналистку, живущую и работающую в Чехии, Соню Кошкину. Соня, расскажите, пожалуйста, как давно вы в Чехии и кем работаете?
Ну, я в Чехии где-то 2,5 месяца. Мы приехали сюда в начале, наверное, третьей недели боевых действий, активной фазы боевых действий. Работаю я, как и последние 13 лет своей жизни, шеф-редактором, совладельцем интернет-издания LBUL в Иберик, одной из крупнейших украинских интернет-СМИ. И поскольку это интернет-СМИ, моя локация абсолютно не влияет на редакционные процессы. Кроме того, в Киеве я являюсь 6 лет уже преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Я преподаю журналистику, и опять-таки ковид перевел все процессы онлайн, и поэтому со студентами мы занимаемся онлайн. А здесь, в Чехии, у меня есть 3 позиции, которые я очень люблю и о которых бы хотела сказать. Это «Радио Украина», которая была создана буквально совсем недавно. Кроме того, я преподаю в Карловом университете.
Соня, я прочел вашу биографию внимательно и некоторые ваши публикации. Я заметил, что у вас было много конфликтов, причем вы не боитесь этих конфликтов. Прежде всего, это спорные ситуации с политиками. Какой у вас был конфликт с администрацией президента Януковича?
Если ты живешь в Украине и возглавляешь крупное интернет-СМИ, главным собственником которого являешься ты сам, а не какой-нибудь олигарх или еще кто-то, да, то конфликты, естественно, неизбежны. В 2012 году, ровно 10 лет назад, против LBUA и одновременно против тогда главного оппозиционного канала TVI, он уже давно не существует, но тогда это был, повторяю, главный оппозиционный канал, были возбуждены уголовные дела по разным фабулам, но обе совершенно надуманные. В нашем случае речь шла о якобы нарушении тайной переписки государственного деятеля. Я находилась на тот момент, когда все это произошло, за пределами Украины, и вынуждена там находилась еще несколько месяцев, что я просто понимала, что если я приеду, то Лукьяновское СИЗО встретит меня от 7 до 12 лет гарантированно. Этого не произошло, слава богу, благодаря широкой поддержке мировых медиа и прежде всего организации вроде «Репортеров без границ» это уголовное дело удалось закрыть. На самом деле таких эпизодов, это был просто самый крупный, но таких эпизодов было несколько. Ну да, если ты хочешь заниматься независимой журналистикой и возглавляешь этот процесс, то ты должен уметь за это бороться, конечно, безусловно.
Ну, я так понял, что вы просто-таки рецидивист конфликтов. Соня, я прочел, что вы сменили церковь, перешли из промосковской православной церкви в православную церковь Украины. Это драматичный поступок. Почему?
Да я бы не сказала, что он драматичный. Он единственно логичный для любого нормального человека в Украине с момента создания ПЦУ и получения ПЦУ Томаса об автокефалии. Если коротко, то в Украине с начала 90-х годов, конкретно с 94-го года, произошел то, как у нас это называли, церковный раскол. На самом деле у нас существовало долгое время параллельно Московский патриархат, это часть РПЦ, Русской Православной Церкви, правда, имевшей достаточно широкую автономию. Существовал Киевский патриархат, который не был узаконен, который не был признан мировым православием и который возглавлялся Филаретом. То есть долгое время, если ты не греко-католик, то в Украине у тебя особо не было выбора. То есть если ты был воцерковленный человек, ты был прихожанином, то, скорее всего, что ты принадлежал к Московскому патриархату. Мы тоже находились в Московском патриархате. Наш приход находится на территории Киевского военного госпиталя. Это очень такой особенный приход, потому что понятно, что наш священник – военный капеллан, наш настоятель – военный капеллан, и основная масса прихода – это молодые люди, вот где-то моего возраста, семьи с детьми, и все очень как бы проукраинские, демократически настроены, естественно. И сразу с началом событий Майдана, в начале вот, осени 2013 года, мы перестали поминать патриарха Кирилла, что тогда вызвало сумасшедшее возмущение в руководстве МП в Украине, и нашего священника там едва ли не разжаловали. Но, естественно, что после избиения студентов, ну, другого выбора у порядочных людей просто не оставалось. Мы бы хотели выйти из состава МП, но тогда не было куда, просто физически не было куда. Но поэтому, когда появилась Православная Церковь Украины, когда появился Томос, когда мы стали полноценной автокефальной церковью, я напомню, что их в мире существует 15, мы 15-я, мы признаны мировым православием, мы хотели быстро все поменять, и мы были первым приходом в Киеве, который перешел в ПЦУ, мы этим гордимся, мы очень этим дорожим. И на сегодняшний день я напомню, что очень многие прихожане Московского патриархата массово переходят в ПЦУ, особенно после начала масштабной российской агрессии, что более 400 священников рядовых, я подчеркиваю, священников Московского патриархата обратились к Совету Пентархии. Это самый древний, если так вот светским языком говоря, церковный судебный орган, суд пятерых, в том числе во главе с патриархом Варфоломеем, для того, чтобы осудить действия Кирилла Гундяева. Я надеюсь, что этот суд Пентархии состоится. На самом деле он был инициирован вне украинского вопроса еще в конце прошлого года, когда Россия вторглась на каноническую РПЦ, я имею в виду, вторглась на каноническую территорию Александрийского патриархата в Африке. Они просто отомстили Александрийскому патриархату за то, что Александрийский патриархат признал ПЦУ, и решили на канонических территориях в Африке, принадлежавших Александрийскому патриархату, сделать свои приходы, то есть фактически основать там ДНР, вот так вот грубо говоря. Что, естественно, возмутило все мировое православие, и уже тогда заговорили о подготовке к суду Пентархии. Ну, а тут еще добавился украинский вопрос. И вот эти вот процессы полураспада в Московской церкви в Украине происходят сейчас изнутри, они происходят от низового уровня, и это давно назревший вопрос. В Киеве состоялся кинот Московской церкви украинской, и ожидалось, ну, я ничего не ожидала, потому что я слишком хорошо знаю этих пассажиров, но были люди, которые ожидали от него каких-то правильных решений, хотя бы начала сепарации в сторону ПЦУ, но, естественно, этого не произошло, и максимум, до чего они договорились, это обвинение, внимание, обвинение Петра Порошенко и ПЦУ в том, что началась война, и Россия на нас напала. Ну, сори, как бы тут я даже комментировать ничего не буду. Поэтому, да, наша церковь – это Православная Церковь Украины.
Соня, в какой степени вас коснулась война? Чего вам пришлось лишиться, покидая Украину?
Ну, начнем с того, что коренная киевлянка, и для меня сам факт того, что я вынуждена была покинуть свой родной город на второй или на третий день войны, был персональной трагедией. Я до сих пор не могу с этим примириться, а уехала я, естественно, что я не собиралась никуда уезжать. Уехала я по одной банальной весьма причине. Опять-таки, в моем случае она была прогнозируема. Я с 2014 года нахожусь в России в так называемых расстрельных списках врагов народа. Естественно, мне запрещен въезд на территорию России, Беларуси. Ну, в Казахстан я тоже не пытаюсь, естественно, въехать. Сказать, что меня это там в 14, 15, 16 годах расстраивало, честно, нет. Ну, вот у меня нет никакого желания покататься по Золотому кольцу и так далее. Но с началом войны, когда у них был план, у русских, я имею в виду, захватить Киев за 72 часа, на второй день в городе начали массово работать ДРГ, и одной из задач ДРГ было пленение, не убийство, а именно пленение ряда известных людей, в том числе журналистов, активистов, политиков, и, ну, я была в этих списках, в первых строчках таких списков, я об этом знала.
Соня, простите, если я прерву вас, а что такое ДРГ? Я думаю, что не все наши слушатели понимают.
Разведывательная группа. Это группы, которые были созданы до начала войны. Они, ну, были в таком замороженном состоянии. И задача их, когда вот первые 2-3 дня масштабной агрессии, состояла в том, чтобы просто сеять панику в городах, устраивать какие-то провокации, взрывы, убивать людей, как я уже сказала, активистов, журналистов, политиков, брать в плен. Я знала, что я в этих списках, но поскольку, как бы еще раз говорю, я не робкого десятка, я, при том, что у меня маленький ребенок, я решила, что я остаюсь в городе. Вот. Но наши силовики меня убедили в том, что если я попаду в плен, то со мной будет гораздо больше мороки, с тем, чтобы меня достать, чем если я уеду хотя бы во Львов. Ну и самый главный для меня аргумент был в том, что мне нужно, если я хочу оставаться, то я не смогу работать, мне нужно будет сдать мобильные телефоны, все сигналы, по которым меня можно как-то обнаружить. Естественно, я не могу не работать, я на это не согласилась, я понимала, что живая и на свободе я сделаю гораздо больше для того, чтобы уничтожить врагов своего государства и своей земли. Поэтому я взяла небольшой чемоданчик, маму, ребенка, кота и села в эвакуационный поезд на Львов.
Соня, как сказывается новая фаза войны на украинских средствах массовой информации?
Что именно вы имеете в виду, говоря о новой фазе войны?
Под новой фазой войны я имею в виду нынешнюю агрессию, которая началась 24 февраля. Война идет со времени аннексии Крыма.
Да, да, безусловно, нет. Я просто думала, что вы говорите о той второй фазе, про которую шла речь вот сейчас, в начале операции на Донбассе, я это думала. Ну, окей, ладно. На самом деле, безусловно, с 2014 года характер работы украинских СМИ очень сильно изменился. Никого из нас не учили работать в военное время, если только мы не учились на военных корреспондентов, а уж тем более не учили работать в военное время на территории собственной страны. Это все-таки две большие разницы, да, когда ты едешь освещать военные события куда-либо и когда война приходит в твой дом. Понятно, что это сказалось на... Да, самый простой пример — это вопросы словаря, да, то есть как называть врага, как маркировать коллаборантов, как тактично общаться с людьми, которые пострадали, потеряли свои дома, как тактично рассказывать о погибших, и особенно если это дети. То есть, естественно, что, к сожалению, со всем этим нам довелось познакомиться, начиная с 2014 года. А сейчас все украинские СМИ, естественно, перешли на рейки поддержки государства, ЗСУ, всячески. То есть информационный фронт, на самом деле, он очень важный, очень важный.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Соня, скажите, пожалуйста, выстраиваете ли вы обратную связь с вашими слушателями? Или проблемы и потребности беженцев и без того слишком понятны?
Вы имеете в виду с моими слушателями в Чехии?
Да, конечно, вот вашего нового радио, о котором вы рассказали.
Радио Украина. Да, конечно, безусловно, есть обратная связь. Прежде всего, это мой Facebook. Вот, и вообще у меня как бы открытая страница, я никогда ее не закрывала, там больше 116, по-моему, тысяч подписчиков. В принципе, алгоритм такой, что любой человек может что-то прийти и написать. Если это не откровенное хамство или какая-то гадость, то банить я не буду. Если это хамство или гадость, то я забаню, естественно, и у меня рука не дрогнет. Но любые темы, которые, естественно, соотносятся с тем, о чем я говорю, безусловно, они приветствуются, обсуждаются, и обратную связь со слушателем и читателем мы всегда очень приветствуем.
Нет ли все-таки риска, что во время войны власть может попробовать закрыть рот неугодным изданиям и телеканалам? Или она уже это делает?
Любая власть всегда пытается поставить журналистов, особенно независимых журналистов, под ружье. Это понятно. Я приведу в пример попытку в Украине многократную этим президентом, предыдущим президентом принять закон о медиа в интересном для них формате, который бы реально был законом не о медиа, а законом о цензуре. И когда очередной раз такое происходит, за последние несколько лет таких попыток было три. Это еще началось при... Ну, как началось? Продолжилось, потому что, я же говорю, это никогда не прекращается. Но вот такие три крупные попытки были за последние годы и при Порошенко, и при Зеленском. Ну и журналистское сообщество в Украине настолько сильно в критические моменты, что либо человек, который это двигал на посту министра, переставал быть министром, либо в Верховной Раде под это не хватало голосов простого большинства. Ну, то есть всегда под все хватало, а тут вдруг пару голосов не хватило. Ну, знаете, так бывает. А если голосов не хватает, закон снимается с рассмотрения. Поэтому я не могу сказать, что мы прям там сильно едины и сильно друг друга любим, но когда мы понимаем, что есть угроза нашей профессиональной деятельности, мы объединяемся И все попытки введения цензуры в Украине ничем хорошим никогда не заканчивались. Точно так же, как ничем хорошим никогда не заканчивалась попытка установления авторитарной власти в Украине. И наши Майданы тому доказательство. Что касается нынешнего периода, то действительно украинские телеканалы сейчас работают в режиме национального телемарафона. В любое время, какой канал ты бы ни включил, ты попадаешь на национальный телемарафон. Ключевые каналы распределяют между собой график работы. И служба одного канала готовит новости, допустим, сегодня, служба другого завтра, и так вот эстафету перейдут друг к другу. Действительно, несколько недель назад был совершенно позорный, ужасный прецедент с исключением из эфира национального телеканала трех каналов, «Эспрессо», «Прямого» и «Пятого». Это каналы, ассоциирующиеся с оппозицией к президенту Зеленскому. Сейчас они вещают только в интернете. И действительно, очень многие, и я в том числе, естественно, украинские журналисты высказали против этого протест. И я очень надеюсь, что эта ситуация будет разрешена, потому что так не должно быть. Но я также не сомневаюсь, что как только закончится война, на следующий день национальный марафон просто станет частью истории. Потому что, еще раз повторяю, свобода для украинцев, журналисты ли это, волонтеры ли это, учителя ли это, военные ли это, кто угодно, это прежде всего. За свою свободу мы готовы сражаться на всех фронтах, и в том числе умирать. Поэтому, естественно, никакой цензуры после войны не будет. А здравое самоцензурирование во время войны, ну, извините меня, это нормально. Меня недавно студенты, ну, правда, это была студентка из России, спросила, а есть ли у нас на сайте в новостях второе мнение, представляющее русскую сторону? Я хотела у нее спросить, вот, что она подразумевает под вторым мнением. То есть, если, например, я сообщаю о каких-то переговорах, мне там нужно давать комментарий Пескова или Путина. Ну вот, серьезно. Поэтому во время войны как бы оптика, естественно, меняется, но с окончанием активной фазы боевых действий, я думаю, что тоже будут внесены свои коррективы.
Соня, я знаю, что в любой эмигрантской среде царит, с одной стороны, беспокойство о своем будущем, а с другой стороны, недостаточное, как правило, понимание того, как относится новая страна, принимающая страна к твоим эмигрантским проблемам. Какие существуют, какие выстраиваются политические контакты у вас, у украинской эмиграции, у вас, как у журналиста, с чешским правительством, с чешскими властями? Ведь большая концентрация эмигрантов – это определенная идейная, политическая, если не сказать, и стратегическая проблема.
Во-первых, я думаю, что для того, чтобы говорить о концентрации мигрантов в каком-то едином формате, пока еще прошло слишком мало времени, это первое. Второе, ну, я не знаю, как там было с белой эмиграцией в начале 20 века, но я точно могу сказать, что из тех 5,2 миллионов беженцев, которые сейчас, украинских беженцев, пересекли границу Европейского Союза, естественно, это в основном, как я уже подчеркивала, женщины и дети, люди, как правило, высокообразованные, очень мотивированные, заинтересованные в поисках работы, в коротком устройстве, ну, коротком устройстве своей жизни, поскольку, естественно, все рассчитывают вернуться домой, все мы хотим вернуться домой, большинство из нас. Поэтому говорить о том, что мы как-то здесь там в Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Австрии как-то особенным образом окапываемся и думаем о каких-то политических историях, ну, честно, я этого пока не вижу. Повторяю, прошло слишком мало времени, а и б, для этого нет никаких оснований пока что. Но что хочу сказать, и это очень важно, что я поражена просто тем уровнем поддержки, который оказывают чехи, в том числе рядовые чехи, точнее, прежде всего рядовые чехи. Сколько сделало государство для приема беженцев, особенно в первые недели, это, ну, это потрясающе. Я когда приехала вот в Прагу, наверное, украинских флагов на зданиях было больше, чем даже во Львове. Ну вот серьезно. И поддержка была абсолютно во всем, начиная там от изучения языка и заканчивая какими-то бытовыми моментами регистрации, предоставлением визы, медицинской страховки, разрешения на работу, ну всего на свете на самом деле. И чехи огромные молодцы, и на самом деле вот мои чешские знакомые во многом объясняют это тем, что Чехия хорошо помнит опыт советской оккупации. Они знают, что такое жить под оккупацией, они помнят события 68 года. Поэтому для чехов эта тема не чужая, и они прекрасно понимают, что если Путин не будет остановлен в Украине, то он пойдет дальше, и, возможно, он окажется и на территории Чехии тоже.
Соня, вы когда-то преподавали основы журналистики детям в Киеве. А какие у вас студенты в Карловом университете?
Я преподавала в той же школе, в которой я училась сама, будучи подростком. Это школа Юнпресс при Киевском дворце детей и юношества. Последние 6 лет, как я уже сказала, я преподаю в Шевченко. И это не только основы журналистики, это политическая журналистика, это новостная журналистика, это интервью как основной жанр журналистики, на мой взгляд. И это интернет-журналистика. Конечно же, я очень переживала перед тем, как начать работать со студентами в Карловом университете, но оказалось, что ребята такие же, как и дома. Я не знаю, может, мне так повезло, но мне очень понравилось, что они очень высокомотивированы, они очень заинтересованы, им интересно, они все вовлечены в процесс. Я всегда, извините за тавтологию, практикую много практики. Это не только теория, это практика, это живое общение, отработка навыков. И мне нравится делиться своим опытом и знаниями. Если честно, мне есть чем поделиться, в общем-то. И когда тебя студенты спрашивают, а что мы будем делать в следующий раз, какие у вас еще будут спецкурсы, а что вы еще преподаете, как вам можно записаться, ну, это дорогого стоит на самом деле.
Простите, а на каком языке вы преподаете?
На английском. Сейчас, на английском здесь, дома на украинском.
Соня, можете ли вы привести какой-нибудь случай беженской удачи, успеха, спасения в вашем деле? Что-нибудь такое вот, такую краску, знаете, как говорят журналисты?
Самая большая удача в жизни – это люди. И сам факт того, что когда мы ехали в Чехию, вот меня спрашивают, почему Чехия? И мой нынешний программный директор на радио, когда мы познакомились, он меня спросил, он говорит, у вас здесь, наверное, был какой-то бэкстейдж? Я говорю, я вообще не поняла его вопрос. Я просто не поняла вопрос. Я говорю, в смысле бэкстейдж? Он говорит, наверное, там друзья какие-то, знакомые. Я говорю, да нет, вообще никого не было. Он говорит, то есть вы приехали на пустое место? Я говорю, да, мы приехали на пустое место. Но на самом деле мы приехали не совсем на пустое место. По моим академическим каналам нашлась семья, тоже профессорская семья, которая согласилась нас принять. Мы живем в 120 километрах от Праги, в сердце Южной Богемии, в небольшой деревне. Здесь очень здорово, здесь очень красочно. Совсем небольшой, буквально там где-то 30 домов на все село, наверное. Я езжу в Прагу на работу, и на самом деле отношение людей, то, как они нас приняли, это дорогого стоит. Как я уже сказала, у меня маленькая дочь, у них дочка тоже старшая дочка, у них двое детей нашего приблизительно возраста, чуть постарше. Они все время проводят вместе время, общаются, гуляют, и это очень здорово. Ну, такое, вы знаете, на самом деле, я думаю, что не каждый так просто смог у себя принять семью, говорящую на другом языке. Ну, окей, там у меня английский свободный, мы с ними говорим по-английски, а у них тоже свободный английский, и немецкий, и еще много других языков. Вот, ну, то есть, как бы мы на приблизительно одном социально-интеллектуальном уровне, скажем так, да, ну, то есть они профессура, как бы, в общем-то, я тоже имею отношение к академической среде. То есть мы, в общем-то, на одной волне с ними, но все равно так рискнуть, это дорогого стоит, и я никогда не забуду то, что эти люди для нас сделали. Я очень надеюсь их отблагодарить таким же образом, в хорошем смысле этого слова, что после войны они приедут в Киев, во Львов, в Одессу, посмотрят, какая она красивая, цветущая, мирная страна, и, естественно, я сделаю все для того, чтобы это их поездка стала просто незабываемым экспириенсом, и чтобы все самое лучшее, самое красивое, самое вкусное, чтобы они смогли у нас попробовать, посмотреть, увидеть, получить, и хочу сказать им спасибо таким образом.
Соня, я прочел, что вашу дочку зовут Эстер.
Угу.
Как она себя чувствует? Она понимает, что она за границей?
Слава богу, она еще не совсем понимает, потому что она еще маленькая, ей вот через неделю будет 3. Для нее главная проблема, которая есть, это то, что она разлучена с мужской половиной нашей семьи. Она особенно любит своего деда. И у нас были случаи, к сожалению, неоднократные, когда она просто подрывалась среди ночи, выскакивала на лестницу с криками «Я пошла к деде, вот там оденьте меня, я пойду к деде» и так далее. Это на самом деле очень тяжело эмоционально, когда ребенок не полные 3 года не может выразить свои эмоции другим образом. И ты на это смотришь и ничего не можешь с этим сделать.
Коллега, огромное спасибо и большой привет, Эстер.
Соня, большое спасибо за беседу. Мы беседовали с Соней Кошкиной, независимой украинской журналисткой, живущей и работающей в Чехии.
В традиционной рубрике «Писатели о беженцах» отрывок из книги французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Военный летчик». И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой тянется черная патока. Говорят, будто население эвакуируют. Но теперь это уже неправда. Население эвакуируется самотеком. В этом великом переселении есть какое-то заразное безумие. В самом деле, куда устремляются все эти беженцы? Они идут на юг, как будто там их ждут кров и пища. Как будто там их ожидает гостеприимство. Но ведь там, на юге, есть только битком набитые города, где люди спят в сараях и где запасы продовольствия на исходе, где даже самые щедрые мало-помалу ожесточаются из-за бессмысленности этого нашествия, которое мало-помалу, словно поток грязи, поглощает их самих. Не может же одна провинция приютить и прокормить всю Францию. Куда они идут? Они и сами не знают. Они шагают к каким-то призрачным стоянкам, потому что едва лишь их караван добирается до оазиса, как оазиса уже нет и в помине. Каждый оазис исчезает, когда приходит его черед, и в свой черед он вливается в караван. И если караван добирается до настоящей деревни, которая делает вид, будто она еще живет, он в первый же вечер высасывает из нее все жизненные соки. Он объедает ее, как черви объедают кость. Враг движется быстрее беженцев. Кое-где танки присоединяются к их потоку, и тогда он густеет и ползет назад. Иногда в этом месиве увязают целые немецкие дивизии, и порою можно наблюдать парадоксальное явление. Те, что в других местах убивали, здесь подают напиться. За время отступления мы стояли, быть может, в 10 деревнях, переходя из одной в другую. Мы погружались в этот тягучий ил, медленно тянувшийся через наши деревни. Куда вы едете? Сами не знаем. Они вообще ничего не знали. Никто ничего не знал. Они эвакуировались. Нигде уже не было ни одного свободного угла. Все дороги были забиты. И все-таки они эвакуировались. На севере кто-то ударом ноги разворошил муравейник. И муравьи разбредались кто куда, как подобает трудолюбивым муравьям. Без паники, без надежды, без отчаяния, словно выполняя долг. Кто вам велел эвакуироваться? Приказ всегда исходил от мэра, или от учителя, или от помощника мэра. Ночью, часов около 3, он внезапно будил всю деревню. Эвакуируемся. Это был отрывок из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Военный летчик». Книга была издана в 1942 году. Иван, завершаем.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.